Азан.кз представляет.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамду лиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамаат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мұхаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям.
Уважаемый джамаат, мы вместе с вами проходим цикл уроков касательно назидательной жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха. На прошлом уроке мы остановились на экономическом давлении, оказанном на пророка, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижников. Сегодняшняя наша тема — первая хиджра в истории ислама. Что такое хиджра? Хиджра в переводе на русский язык означает «переселение с одного на другое место». В лоне шариата хиджра имеет также отдельное значение. Есть такие вопросы, как причина переселения, способ переселения и тому подобное. Мы рассмотрим все эти вопросы. Первая хиджра — первое переселение в истории ислама. После выхода из-под давления мекканских курайшитов, мушриков и возвращения в Мекку посланникам Аллаха, мир им и благословение Аллаха, давление мекканцев не утихло, а, напротив, усилилось еще больше. Мы уже говорили, что они изгнали их в ущелье за пределы города. А после того, как они вернулись в свои дома, спустя некоторое время снова начали оказывать давление. Когда давление стало усиливаться, пророк, мир им и благословение Аллаха, осознал, что он не в силах защитить своих сподвижников от давления со стороны мушриков. Поэтому пророк, мир им и благословение Аллаха, собрал всех сподвижников и сказал, «Что если вы переселитесь в Эфиопию?» В Эфиопии такой царь, при котором никто не подвергается гонениям. Эфиопия — земля справедливости и правды. Побудьте там, пока Аллах не ниспошлет для вас облегчения. Тогда сподвижники, подвергавшиеся сильному давлению в Мекке, переселились в Эфиопию, чтобы уберечь свою религию, немного облегчить выпавшие на их долю испытания, отдалиться от фитны. Это первое переселение. Первая хиджра в истории ислама — переселение из Мекки в Эфиопию. Первыми совершили переселение несколько сподвижников пророка, миром и благословение Аллаха, среди которых есть известные нам всем особенные сподвижники. Усман ибн Аффан, рода Аллаху Анху, великий сподвижник и зять пророка, миром и благословение Аллаха, его жена и дочь пророка Рукая, рода Аллаху Анху, переселилась вместе с ним. Также среди них были такие сподвижники, как Абу Хузайфа, рода Аллаху Анху с женой, Зубейр ибн Ауам, Мусаиб ибн Умейр, Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен Аллах всеми ими. Согласно некоторым сообщениям, число переселившихся составило 80 человек. Это самый достоверный, сахих ривайат. Число людей, переселившихся из Мекки в Эфиопию, составило приблизительно 80 человек. Курайшиты, конечно же, не смирились и с этим. Причина — страх, что эти 80 человек, которые ушли и переселились в Эфиопию, увеличатся там в численности и будут представлять опасность для них. Поэтому они решили отправить за ними посла из их числа. В качестве послов были назначены Абдуллах ибн Абу Рабия и Амар ибн Аль-Ас. Амар ибн Аль-Ас в то время еще не был мусульманином. Амар ибн Аль-Ас является одним из известных сподвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха, который принял ислам позднее. Курайшиты отправили их не просто так, а с большим количеством подарков. Правителю отдельные подарки, помощникам и визирям при правителе отдельные подарки, религиозным людям тех краев отдельные подарки. Так, они были отправлены с разнообразными многочисленными подарками в Эфиопию. Эти двое мужчин были самыми красноречивыми и значимыми в качестве послов среди курайшитов. Так, они двое отправились и сначала поговорили с приближенными царя, вручили им подарки. Затем они побеседовали с религиозными служащими при царе, христианами, и также вручили им подарки. Только после этого они отправились к царю, вручили предназначенные ему подарки и начали беседу с ним. «В вашу страну убежали наши неразумные юноши. Если вы разрешите, мы хотели бы их забрать обратно». Правителя, который правил над Эфиопией, звали Наджаши. У нас правитель раньше назывался хан. Правивший раньше казахами имел титул хан. Правитель русских назывался царь. Над китайцами правил Богдыхан. У турков правитель назывался султан. в Египте – фараон. Таким образом, в каждой стране правитель имеет свой титул. Титул правителя в Эфиопии – Наджаши. В ответ на их просьбу Наджаши отказался выдать им переселившихся сподвижников. Он ответил: «Если желаете поговорить с ними, то делайте это здесь, при мне. Послушаем, что говорите вы и что говорят они. Затем примем соответствующее решение по этому поводу». Так Наджаши позвал к себе главу из числа переселившихся мусульман и двух послов, отправленных из Мекки, после чего он спросил: «Что это за религия, которой вы придерживаетесь и из-за которой вы разошлись со своим народом? Ваша религия новая, ее не придерживается ни один другой народ помимо вас. Какая же это религия?» Чтобы дать ему ответ, выступил известный сподвижник и родственник пророка, мир ему и благословение Аллаха, Джафар ибн Абу Талиб. Вы знаете, что у пророка, мир ему и благословение Аллаха, был дядя Абу Талиб. У него был сын, которого звали Джафар ибн Абу Талиб, роды Аллаху Анху, являющийся также братом Али, роды Аллаху Анху. Итак, Джафар сказал: «О, дорогой царь, мы были народом, жившим во времена невежества. Мы поклонялись идолам, ели мертвечину, совершали непристойности и постыдные поступки, не придавали значения родству, причиняли вред соседям. Сильный из нас съедал слабого, то есть сильный попирал права слабого. В таком заблуждении мы пребывали, пока Аллах не послал к нам посланника из нашей среды, происхождение, правдивость, верность и скромность которого мы знали. Он велел нам не произносить ложь, поклоняться одному Аллаху, отречься от идолов, отказаться от многобожия наших отцов. Мы последовали всему, что пришло ему от Аллаха, и наш народ стал враждовать с нами. Нас мучили различными пытками и издевательствами, чтобы мы отреклись от своей религии. Они пытали нас и прилагали все свои усилия, чтобы мы вернулись к идолопоклонству и отвернулись от поклонения Аллаху. Когда они стали обижать и притеснять нас, мы ушли в твою страну, избрали тебя среди других, захотели быть под твоим покровительством, услышав о твоей справедливости, пришли к тебе с надеждой, что на твоей земле никто не сможет подвергнуть нас гонениям». Наджаши сказал: «Получается, вашему пророку не спосылается Коран? Прочти мне что-нибудь из него». Джафар роды Аллаху Анху прочитал ему начальные аяты суры Марьям. Услышав их и поняв смысл, Наджаши заплакал так, что его борода стала мокрой. После того, как чтение Корана завершилось, он сказал: «То, что ты прочитал, и то, что произнес Иса, алейхиссалям, не спосылаются из одного места». Затем он обратился к двум послам из числа курайшитов и сказал: «Вы можете идти, валлахи, клянусь Аллахом, я не выдам вам ни одного человека из их числа. Возвращайтесь обратно». Так они оба вышли. Раздумывая по пути, они решили следующее. В Коране ведь пришли аяты по поводу Исы, алейхиссалям. Смысл данных аятов не сходится с идеологией христиан. Нам стоит рассказать ему об этом. После чего они снова отправились к царю. Они сказали: «О, уважаемый царь, они говорят об Исе, сыне Марьям, греховное слово». Царь снова позвал к себе мусульман. Снова задал ему вопрос. Джафар ибн Абу Талиб сказал: «Мы говорим о нем то, что принес нам наш пророк Мухаммад, мир им и благословение Аллаха, от Всевышнего Аллаха. Он говорит следующее: Иса, раб Аллаха, его посланник, его слово, вложенное им в чистую от всего лживого Марьям». Наджаши ударил рукой по земле, поднял палочку и сказал: «Валлахи, клянусь Аллахом, выходит, что Иса ибн Марьям значит не больше, чем эта палочка». После этого случая забота Наджаши о мусульманах еще больше возросла, а два посла из числа курайшитов от безысходности вернулись в свою страну. К тому же Наджаши вернул им обратно все подарки, не приняв их. Таким образом, они вернулись обратно, не справившись с порученным им заданием. Спустя небольшое время до мусульман в Эфиопии дошла весть, что мекканцы приняли ислам. Обрадовавшись этой новости, они решаются вернуться обратно из Эфиопии в Мекку. Однако, подойдя к Мекке, они услышали, что эта весть оказалась ложной. Тогда некоторые из них вошли в Мекку скрытно, а другие вошли под чьим-то покровительством. Покровительство было широко распространено среди арабов. Число прибывших людей составило 33 человека. Среди них был сподвижник Усман ибн Маззун, роды Аллаху Анху, который вошел под покровительством Валид ибн Мункиры, а также сподвижник Абу Саляма, роды Аллаху Анху, который вошел в Мекку под покровительством Абу Талиба. Что значит войти под покровительством? Войти под чьим-то покровительством, Химая, означает, что вам не будет причинен вред. Покровитель должен быть очень авторитетным человеком, и после того, как вы входите под его покровительство, вам никто ничего не сможет сделать. Все сподвижники вошли под покровительство людей, которые были мушриками. Наша тема на сегодня такова. Это рассказ, который мы привели. Теперь остановимся на хукмах и назиданиях, полученных из этого рассказа. Первый важный пункт, самое главное требование в исламском шариате — это сохранение религии. Когда сохраняется религия, тогда сохраняются язык, культура, цивилизация и повседневные заботы любой страны. Сохраняются и все такие понятия, как честь и достоинство. Поэтому для сохранения религии нужно жертвовать всем остальным. Чтобы вам было понятно, скажем так, есть такой народ Дунгани, верно? Вы же знаете Дунган. Прямыми предками Дунган являются арабы, а по материнской линии — китайцы. На кого они похожи внешне? На китайцев. 90% их языка занимает китайский язык. Однако что их удерживает от того, чтобы быть китайцами? Религия. А иначе они бы уже давно стали китайцами. Причина — их язык китайский. Предки, несмотря на то, что есть арабы по материнской линии — китайцы. Они всю жизнь живут, будучи братьями с китайцами. Они уже давно должны были стать китайцами, но они являются народом со своим языком, своей культурой, своими обычаями и заботами, верно? Да. Некоторые говорят, человека сохраняет его язык. Да, в определенной степени с ним можно согласиться. Есть также понятие, на каком языке ты говоришь, на таком языке ты и думаешь. Однако удерживает человека не язык, его удерживает иман, находящийся в глубине его сердца. В чем, по вашему мнению, причина некоторых притеснений и постыдных действий, происходящих в нашей стране? Думаете ли вы, что это по той причине, что люди не говорят на казахском, или по причине, что они говорят на русском? Дело не в том, говоришь ты на казахском или на русском. Дело только в ослабевшем или полностью исчезнувшем имане. Там, где нет веры, нет стыда. Для человека, в сердце которого нет веры, не проблема продать свою родину. Для человека, в сердце которого нет веры, нетрудно совершить что-то непристойное. Например, сколько человек, проживающих в Алматы, согласны переехать жить за границу? Если ты дашь им возможность, то они прямо сейчас уедут отсюда. Где они хотят жить? В Европе, верно? Такой человек не думает, где я буду захоронен. Куда я отправлюсь? С кем я буду жить? Мой ребенок должен быть казахом. Он должен быть мусульманином. Пойду хотя бы к могилам мусульман. Моя бабушка не захотела переезжать из аула, говоря, «Не тащите мои кости невесть куда. Я буду жить среди своих родных». Отец 10 лет жил рядом с бабушкой, а когда она умерла, то он вернулся в город, так как сам он жил в городе. Бабушка не захотела переезжать, сказала, «Если я умру, то пусть меня захоронят здесь, я не уйду отсюда, я буду лежать среди своих родственников». Это человек, который думает о конце своей жизни. И ты, и я, все мы умрем. Или не умрем? Умрем, конечно. Когда наступит срок, человек должен помнить о том, что он умрет. Где он будет лежать? С кем будет лежать? Подобно этому, самое первое, что нужно делать, это защищать религию. Смотрите, первые переселенцы сделали хиджру из Мекки в Эфиопию для того, чтобы сохранить свою религию. Еще раз напомню, в те времена Мекка не была родиной мусульман, а была в руках мушриков, не так ли? Некоторые могут задаться вопросом, почему они переезжают из места, где находится Кааба? Зачем они переселяются в другое место, когда там стоит Кааба, дом Аллаха? Они совершили хиджру для того, чтобы сохранить свою религию. Таким образом, сохранив свою религию, эти сподвижники позднее переселились в Медину, где укрепились, и затем вернулись, чтобы захватить Мекку. Понимаете? Внешне это выглядит так, будто они предали свою родину, однако они спустя годы вернулись, чтобы захватить свою родину обратно. Что это показывает? О чем это говорит? Если религия сохранится, то и все остальное встанет на свои места. Самое главное — это сохранение религии. Например, даже для того, чтобы наших граждан отправить на войну для защиты своей родины, что нужно, что необходимо? Нужна вера. Это земля твоих предков. Ты должен защищать ее ради довольства Аллаха. Что нужно для того, чтобы читать намаз? Нужна мечеть. А чтобы построить мечеть, нужна земля. Для совершения актов поклонения необходима земля. Если не будет земли, где ты будешь строить мечеть? Если не будет земли, куда твой ребенок пойдет в школу? Если не будет земли, где ты будешь решать свои дела? Где будешь пасти скот? А чтобы все это удержать, чтобы умереть, будучи шахидом, нужна вера. А иначе никто не будет защищать родину. В Алматы хватает тех, кто скажет: «Мне это не нужно, я в тот же день уеду». Хватает тех, кому ничего не нужно. Главное, чтобы сами были в порядке. А уехать из страны такие люди готовы в тот же день. Даже сейчас за границей хватает казахов, живущих там, которые не собираются возвращаться обратно. Не так ли? Так, именно так. Получается, самое важное для мусульманина — быть преданным своей религии, своей родине. В настоящее время в нашей стране есть те, кто совершают хиджру. Они говорят: «В Казахстане есть трудности. Субханаллах, аузубилля, астахфирулла». Оказывается, давление на религию. Нет такого, как давление на религию. Давление на религию — это давление на основу религии. Когда тебе не дают читать намаз, не произносится азан, не дают отправиться в хадж, не дают выплачивать закат. В таком случае можно вести такие разговоры о том, что делать. Поэтому уралманы в нашей стране в свое время совершили хиджру, чтобы сохранить религию. Особенно переселились те, кто жили в восточной части, на границе Китая, Узбекистана. Они сделали это из-за сильного интереса к этим странам? Нет. Большинство совершили переселение, чтобы сохранить свою веру, религию. Никто не делал этого просто так. Однако их верующие потомки возвращаются обратно сюда, в свою страну. Несмотря на то, что прошло много лет, они возвращаются на свою родину. Что это нам показывает? О чем это говорит? Если вы сохраните свою религию, то в конце вы обретете победу. В шариате повелевается защищать 5 вещей. Первое — защита религии. В первую очередь нужно защищать свою религию. Второе — защита жизни. Третье — защита ума, разума. Четвертое — защита рода, потомства. Пятое — защита имущества. Шариат основан на защите этих 5 вещей. Чтобы защищать родину, нужна вера, потому что в противном случае у тебя не будет земли, где ты сможешь поклоняться. Эти люди переселились ради чего? Чтобы дальше продолжать выполнение своих актов поклонения. А хиджра, которая совершается из нашей страны, неправильная. Переселение, совершаемое из нашей страны в другую, считается неправильным с точки зрения шариата. Казахстан не является страной, где оказывается давление на исламский шариат или на мусульман. Никто не запрещает вам читать намаз, никто не запрещает вам поститься, никто не запрещает вам отправляться в хадж, никто не ставит требования прекратить звучание азана. Поэтому нельзя мусульманам переселяться в другую страну под предлогом, что здесь оказывается давление на них. Первые мусульмане не совершали хиджру из мусульманского города Мекки, так как в ней в те времена правили мушрики. Это первое заключение сегодняшней темы. Второе заключение. Среди мусульман после переселения в Эфиопию Джафар ибн Абу Талиб прочитал начальные аяты суры Марьям перед царем Наджаши. Что он тогда сказал? «То, что ты прочитал, и то, что принес Иса от Аллаха, не спосылаются из одного места, с одного источника». Царь не был один в то время. Рядом с ними были его религиозные ученые. Ни один из них не вышел против этих слов, возражая: «Что ты такое говоришь?» Это в очередной раз показывает, что все пророки до Мухаммада, мир им и благословение Аллаха, были в едином вероубеждении, что Аллах один, и у Него нет сотоварищей. Ему одному мы поклоняемся. Третье положение следующее. Если есть какая-либо них необходимость, то мусульманин может войти под покровительство любого человека, будь то христианин или мушрик. Прося у него убежище, он может войти под его опеку, покровительство. Еще раз повторюсь, не имеет значения, христианин он или мушрик, потому что в первый раз мусульмане вошли под опеку царя-христианина, когда переселились в Эфиопию, а во второй раз, когда 33 сподвижника вернулись обратно в Мекку, после того, как услышали весть о том, что мекканцы стали мусульманами, некоторые из них вошли в город скрытно, а некоторые вошли под покровительством мушриков. Мы это приводили в риваятах, но есть условия для вхождения под чьё-либо покровительство. Этот человек не должен вмешиваться в вашу религию. Это первое и самое главное условие. Он не должен мешать вашей религии, препятствовать вашему дальнейшему распространению религии. потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, тоже входил под покровительство некоего человека. Но позднее он сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха, «Если ты не прекратишь это делать, то я заберу свое покровительство у тебя, потому что твои слова задевают хурайшитов, следовательно, я не могу дальше покровительствовать над тобой». И пророк, мир ему и благословение Аллаха, согласно другому риваяту, Абу Бакр рода Аллаху Анху, отреклись от покровительства, потому что оно может воспрепятствовать шариату, поклонению. По этой причине они не принимали такое покровительство. На следующем уроке мы рассмотрим тему о самой первой делегации, пришедшей к пророку, мир ему и благословение Аллаха.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين الله